чистое видение – это следствие пребывания в божественном свете. И мы обычно воспитываем чистое видение интеллектуально сначала. Мы учимся распознавать все вещи как чистые. Учимся распознавать в людях божество. Учимся видеть во всех играх божественные лилы. Учимся распознавать в каждом доме дворец божества. Например, если вы заходите в дом, у вас идет оценка обычно. Красивый, некрасивый, подходит или нет. Если дом не очень красивый, у вас будет настроение не очень хорошее. А если вы пытаетесь распознавать дворец божества, даже вы заходите в какую-то там лачугу, дворец божества все равно остается. Распознавать все ситуации как даршины божественные. Если вы упражняетесь в чистом видении, со временем вы обнаружите, что чистое видение – это взгляд на мир наиболее адекватный, приближенный к реальности. Но вы раньше не могли его видеть, потому что ваше видение как бы было связано с кармой. Например, если вы садитесь в поезд, то в чистом видении, когда вы покупаете билет, вы обращаетесь с молитвой к божеству железной дороги. Железная дорога – это мандала, божеств транспорта. Вы говорите: «Припадаю к твоим лотосным стопам, пожалуйста. Даруй мне благословение переместиться в Россию или в Индию». И делаете подношение жертвам. А он говорит: все будет хорошо. Предайся мне, ничего не бойся. И в качестве знака дает вам билет. Затем вы приходите и садитесь на поезд. То есть входите в мандалу божества. Оно предоставляет вам виман в качестве благословения. В поезде вас встречает проводник, и вы делаете подношение тоже, божество поезда, божество мандал, делаете ему подношение. Он принимает только такие подношения конкретно, это как тантра у Падеша. Надо знать, какие мантры говорить, какие подношения делать, другие не примут. Очень строгий ритуал. В некоторых тантрах есть очень строгий ритуал. И она удовлетворяется вашим, если она удовлетворяется вашим подношением, ну, говорит: пожалуйста, садитесь, езжайте, дарует благословение, там, чай, постель. Получили ануграху, получили просад, вот как в храме раздают просад, там, немножко рис, кумку на зеленом листе. Конкретное божество, конкретное мандало дало вам благословение. Вы перемещаетесь в пространстве. И вот если вы имеете чистое видение, вы обнаружите, что именно так это и работает. Мистика. Мистика нашей жизни.
А если шумный сосед попался?
Шумный сосед. Это значит, рядом божество-попутчик чем-то не удовлетворено.
Что с ним делать?
Не удовлетворяет.
Ничего не делать, зарождать чистое видение. Возможно, его шум – это тоже благословение, конкретно для вас. Но вы не распознаете, надо их распознать. Если он ругается, возможно, его ругательные слова – это важные мантры, предназначенные для освобождения ваших именно карм. Другими мантрами ваши кармы не освободите. Дататрея дает вам возможность быстро освободиться от этих карм. То есть уметь распознать во всем божеству его игру и чистое видение – это путь прямой к просветлению. Считается, что чистое видение наделяет ситхи, увеличивает продолжительность жизни, увеличивает силу тонкого тела, увеличивает процветание даже материального мира, увеличивает нашу жизнестойкость. Был один махасид в Тибете, который выполнял садхану своего божества, и божество вошло в него, он в таком трансе читал мантры, и он выполнял практику чет, отсечения частей тела, головы, и предлагал это божеству визуально. И он в каком-то как бы трансовом состоянии. В это время шел разбойник. Этот разбойник смотрит, какой-то полусумасшедший человек что-то поет, ограбить его можно. И этот разбойник ограбил его, потом подумал, ну нельзя оставлять свидетелей, чтобы он не рассказал, взял ему и отрубил ему голову. А этот йогин, он был в трансовом состоянии, он увидел, что пришло какое-то божество, и оно ритуальным ножом ему голову отрубило, он поднес с радостью свою голову, а потом обратно приставил ее. И И этот разбойник ушел, а он представил себе эту голову, и эта голова сразу приросла. Потому что в состоянии такого самадхи энергия тела движется по-другому, и это возможно. И разбойник помнил, что он убил его, отрубил ему голову. А этот йогин, у него было видение, в чистом видении он видел божество, он поднес ему свою голову, свое тело. Когда разбойник вернулся обратно, на следующий день, вернее, встретил, он говорит: «Невероятно, я же тебя убил, как это возможно?» А йогин увидел, спрашивал: «Так это был ты?» И вот тут у него зародилось сомнение. И доли нечистого видения хватило, что он раз, сразу упал, его голова покатилась. Если бы он не зародил это сомнение, он продолжал. Потому что он увидел в чистом видении ситуацию, и его тонкие праны не прервались. Его ситхи в это время не прервались. Поэтому говорят, что секунда нечистого видения может стоить 10 лет практики тапаса. Если мы решили держаться чистого видения, нам надо держаться его всегда, неуклонно, без всяких как бы сомнений. И просить святых укреплять в чистом видении. И бывает, божества, собственная карма проверяет нас на нечистое видение. Оно как бы сталкивает нас с кармой, провоцирует нас. Высвобождает какие-то наши представления, там, застывшие идеи. Мы должны стойко держаться чистого видения. Харишчандра, есть такая известная история, когда его проверяли, Индра, Яма, боги проверяли. И там такие устраивали игры, почитайте как-нибудь. И только в конце, когда вся эта лила развернулась, он увидел, что те, кто его проверял, это были божественные энергии, божественные силы. Что все это было затеяно в результате спора Индры, Васиштхи и Вишвамитры. Когда Вишвамитра сказал, что среди людей есть великие и святые души, которые не уступят богам. И потом они подвергли Харишчандру такому жесткому испытанию, что боги даже возмущались. Они говорили, что Вишвамитра — это издевательство над людьми, нельзя так. Вишвамитра говорит: «Нет, испытывайте. Я верю в Харишчандру, что он не дрогнет». И Харишчандра, в конце концов, не дрогнул. Как там его не испытывает, сохранил чистое видение, верность своим обетам чистоты. И Вишвамитра сказал: «Вот за это Харишчандру будет помнить в веках, и всех людей боги будут уважать».
Ложные способы действий ушли. Жестокая и темная сила майи, мрак подсознательного и неосознанного, оставила меня для благого, и больше в страхе не приближается ко мне. Бессмертное счастье полностью затопило все мое существо, и все трудности и страдания были вырваны с корнем. Тиротха на шахте, источник или начало вуалирующей силы, отступило от меня. Вместо этого в шахте благодати или сила милости нашла меня в любви.
На духовном пути Тиротханы и Ануграха постоянно играют, и они как бы борются. Тиротхана — это сила затуманивания. Мы медитируем, и ум затуманивается, мы говорим: «Ну, надо поспать, или надо о чем-то подумать». Или вы включаете телевизор, и там идет реклама. Там не говорят: «Практикуй, предайся божественному свету». Там говорят: «Предайся шопингу». «Предайся там президенту». Еще кому-нибудь. Разные формы тиротханы. Разные шаблоны, социальные стереотипы. Особенно сейчас везде возрастает пропаганда. Людьми хотят манипулировать. Из людей хотят сделать какую-то послушную массу. Там электорат, потребитель, вплоть до того, что я читал даже несколько лет назад, министр образования, по-моему, в России говорил, что нам не надо воспитывать там думающих людей, нам надо воспитывать таких умелых потребителей. Люди вот даже открытым текстом. Обычно политики думают, что говорит. Уже, наверное, бесстрашно начали прямо говорить. Все это тиротха на шахте. То, что вуалирует истину. И какую истину? не какую-то конкретную истину, а божественный свет, джняну, адвайту, внутреннюю мудрость. Ануграха, наоборот, ее пробуждает. Есть служители, носители ануграхи, служители, носители тиротхов. И на земле в том числе. То есть разные группы, разные люди. И у них противоположный интерес. Но мы, конечно, себя причисляем к служителям ануграхи. Моменты пробуждения, моменты осознавания, моменты божественного счастья, моменты заслуги, все это моменты нисхождения ануграхи, когда ваш разум внезапно пробуждается. И нам надо поддерживать ануграху в себе, а тиротхану уменьшать. Иногда тиротхана полезна, энергия сокрытия. В каком случае? Когда надо сокрыть силу учения, силу мантры, силу передачи, чтобы она не иссякла. Сокрыть от посторонних каких-то. Как драгоценность спрятать. То есть тиротхана шакти в маленьких дозах она полезна. Но в маленьких дозах. В соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Но в больших дозах она как отравляет душу. Душа полностью погружается в глубину бессознательного.
Непосредственно в этой жизни Махамая, великая иллюзия заблуждения, оставила меня. Мое тело стало золотым, и я стал свободен от смерти навсегда. О, люди земного простора! Я совершал тапас, но владыка вселенной знания, что явился сам и овладел мной полностью, не дал мне заблудиться. Он из сострадания вошел в мою душу, сердце и плоть. Я пришел к знанию того, что Шивом, бесконечный и вечный, есть одна высшая истина. И таким образом я достиг состояния истинного сознания.
Есть тело, есть душа. Все мы души, помещенные в тело, сидящие в телах, как в автомобилях, как в костюмах. Тела меняются, рождаются, стареют, умирают, снова получаются. Но души, они более долговечные, скажем так, более тонкие. И мы, как души, мы бессмертные. У душ есть разные уровни индивидуальности. Несмотря на смену тел, души сохраняют их привычки, их память. Иногда они забывают, кто они такие, но все равно глубинные виды памяти остаются. Поэтому одни души влечет к одному, другие к другому. Джива – это не брахман пока. Наступает такой момент, когда джива осознает себя брахманом. Душа осознает себя единой с Богом. Это момент просветления. Тогда ее неведение заканчивается. Много споров на эту тему. Вайшнавы не любят тему саюджи-мукти, растворение души в брахмане. Напротив, адвайтисты говорят, что сама душа, как следствие, она содержится уже в абсолюте. Она без абсолюта, она ничто. Есть учение, называемое садхарья-вада. Садхарья-вада означает, что причина уже содержится в следствии. То есть душа и абсолют уже всегда едины вместе. Садхарья-вада, в свою очередь, делится на две ветви. Паринама-вада, паринама означает «происходит изменение», и виварта-вада, который говорит, эти изменения иллюзорные. Допустим, несмотря на то, что существует душа, и она отделилась от абсолюта, существование души условное, иллюзорное. То есть она себе кажется душой, но она является формой абсолюта. Шанкара, буддизм Махаяна, они держатся этой философией, виварта-вада. То есть, например, есть веревка, она кажется змеей. Но от того, что она кажется, веревка ведь реально не меняется, она ведь реально не становится змеей. Она кажется кому-то, если она кому-то кажется, это его проблема просто. Но Санкхья, буддизм Хинаяны, они придерживаются паринама-вады, что все-таки душа отделившись от Абсолюта, она изменяется, это реальное изменение.
А вайшнавам что не нравится?
У вайшнавов душа всегда непостижимо отдельна и непостижимо тождественна, но она никогда не будет едина. Вот так. То есть саюджа мукти вайшнавы не любят, не считают целью. Сарупья мукти, салокья мукти, вот что они сейчас, они пьют. Другие виды. Это их принцип такой, мы не хотим быть сахаром, мы хотим кушать сахар, наслаждаться. А они говорят, что вот адвайтисты, они хотят сами быть сахаром, ну какой в этом толк? На самом деле, что хотят адвайтисты? Адвайтисты и хотят и быть сахаром, и наслаждаться сахаром, и есть. И потом из этого сахара себя эманировать, и потом этот же сахар и есть, и вообще играть как угодно. Потому что саюджа мукти — это не растворение, как один человек-то боялся, до недифференцированного электромагнитного поля. Саюджа мукти — это единство с Абсолютом, со способностью эманировать любые энергии, проявляться в иллюзорных телах как угодно, в имени, в форме, сохранением личности, как Махапуруш и так далее. Например, Брахма, Вишну, Шива — это все Махапуруши. Махапуруша — это великое божественное существо, которое едино с Абсолютом, но проявляет различные энергии. Стать таким Махапурушем по учению 16 скал — это наивысшая стадия, как наша цель. Каждый из нас может стать таким Махапурушем, стать Брахманом, творящим новые вселенные, или стать уровнем Вишну или Шивы.
Я был награжден всеми ситхами истины, возможностями истинного сознания, благодаря моей любви и преданности, а также моей динамичной игры в Тиру Амбалу, божественном мире истины. Высочайший и универсальный Владыка проводил мое тело ото сна и даровал вместо этого счастье. Он освободил мое сердце от беспокойства. Он рассеял прочь всю тьму. Он даровал мне богатство процветания и развития. Я называл его «мой отец», причина, породившая меня. И он приходил в счастливом отклике. Он рассеял прочь состояние уныния. Он даровал мне счастье. Он наградил меня пылающим стремлением к истинному сознанию. Он даровал мне все блага. Он благословил мою миссию как проявление всевозможных ролей в игре разворачивания истины и совершенства. Восседающий на вершине Владыка Паран благословил меня воспевать и прославлять блаженство его прекрасных стоп. Это Владыка Чит Амбалам, кто стал моей сущностью, дживатманом, и удалил все различия между собой и мной. Я вершу тапас, который невозможен даже богам небес, и поэтому наслаждаюсь сукха, счастливым блаженством, редко достижимым. Я реализовал здесь, в этой жизни, тройное неуничтожимое тело, Шудха-деха – совершенное физическое тело, бесконечное и блаженное тело пранавы – пранава-деха и всепроникающее и постоянно расширяющееся тело знания божественной созидательной силы – джняна-деха.
Семена этих трех тел пребывают в потоке нашего сознания и энергии. Они уже присущи нам, как зародыши, как ростки, как семена. Но их надо пробудить и напитать. Когда мы соединяем свет божественного сознания с семенами, зародышами этих трех тел, они постепенно, получая питание, начинают расти в нас. Например, когда мы обнаруживаем в себе бесконечное пространство осознавания, это как зародыш тела мудрости. Когда мы его питаем созерцанием Шамхави мудри, поддержанием какой-либо еще санкальпы созерцательной, безоценочного присутствия, наше тело мудрости постепенно питается, нарастает и узнается все больше, и мы в нем обосновываемся, пока не признаем его своим родным домом. Вот так же, как мы привыкли чувствовать себя в физическом теле, так святые чувствуют себя всепроникающими. То есть для них нормально чувствовать свое тело с аурой на миллионы километров, быть везде одновременно. Это возможно, если мы убираем ум и утверждаемся за пределами ума. Значит, джняна деха начинает открываться, обнаруживаться, как естественно присущее нам пространство. Постепенно мы в него углубляемся, врастаем, открываем разные виды света, учимся созерцать его ночью, учимся быть в единстве с пространством, чтобы это стало для нас сахаджа, естественно. Есть другое тело, божественное иллюзорное тело, состоящее из звуковой вибрации, астральное тело. В астральном мире распространен звук, пранава. А в причинном все заключается в джоти, божественном свете. И тело, состоящее из звуковой вибрации, пранава, деха, это наше внутреннее божество, которое тоже естественно, спонтанно присуще. Его надо пробудить. И вот чтобы пробудить, мы читаем мантры или выполняем ритуальные практики. Но иногда оно может пробудиться просто благодаря пребыванию в осознанности и в самоотдаче. Иногда божества, чистые проявления, появляются без мантр, без визуализации, без ритуала. Потому что они естественно находятся в глубине нашего сознания.
О, люди! Знайте твердо, что любые слова, которые я произношу, поистине слова высочайшего и всеобъемлющего владыки, они нисколько не являются моими. Зачем мне вообще что-то говорить? Если бы высочайшее божественное Шивом не проникло бы в меня и не стало обладать моей плотью и костями, каков бы был мой статус? Как я могу иметь божественное сознание и говорить что-то? Всевышний указал мне связь причины и следствия, о которых говорят в соответствующих священных писаниях, ведах и агамах. Я увидел и осознал его здесь, в мире, и теперь наслаждаюсь счастьем.
Сначала кажется, что духовный путь — это путь аскезы, путь лишений, тапасия. В конечном счете духовный путь — это путь наслаждения, путь ананды. Но наслаждение не человеческими радостями, а другого порядка. Наслаждение божественным. И тот, кто не умеет наслаждаться божественным, он не может идти по духовному пути. На воле всю жизнь практиковать не будешь. На уме, рано или поздно это кончится. Запас ума кончится. Ум скажет: мне надоело. Воля скажет. Воля тоже скажет: я уже устала. Я притупилась. Нет ли чего-то новенького? И вот к этому времени йогин должен обнаружить в себе ананду, блаженство, любовь, преданность. Вот то, что ему поможет идти путем самоотдачи. Он должен научиться пребывать в ананде. Ананда должна его питать. Ум, воля, все внешнее должно стать подчиненными. И вот божественная милость, если когда приходит божественная милость, это значит, вас касается ананда. Она проявляется в форме ананды. Йогин должен уметь добраться до ананды, пока его воля не устанет, пока уму не надоест. Есть великие философы, у которых очень сильный ум. И я прочитал их определение Шраваны, Мананы, Нидхьясаны, даже я так смутился, как они назвали его философски. Я обычно тоже могу философствовать, но то, как они назвали, это такой ум вообще невероятный. Шравану мама не дитя. Но рано или поздно уму надоест. Он поймет, что он жует пережеванное, что сам ум, он освещается чем-то более высоким. Сам ум не может сам себя освободить. Он сам разочаруется сам в себе. Рано или поздно. Воля рано или поздно поймет свою ограниченность. Она поймет, что она сама по себе питается чем-то, что ее превосходит. И захочется проводить не свою волю, а более высокую. И вот если йогин не обнаружил в себе источник ананды, не научился предавать себя божественному, то его ждет кризис. Кризис среднего возраста. Где-то он достиг совершенства, но где-то он чувствует, что он глубоко проиграл. Потому что он сделал ставку на волю, на ум. А то, чего он ищет, оно гораздо выше, совсем в другой стороне, вне ума. И как мастер, который, когда один монах медитировал, мастер пришел и начал тереть кирпич. И ученик спросил: ты что делаешь? Ну, хочу зеркало сделать, отполировать. Кирпича невозможно сделать зеркало. Мастер говорит: так ты то же самое, ты пытаешься это сделать, ты хочешь полировать ум, надеясь получить просветление, полируя ум. Полируя ум, ты не получишь просветление. Тебе должен отдать ум. И вот ананда, способность пребывать в блаженстве, означает, йогина коснулась ануграха. Вот именно она его способна поднять до самоотдачи. Поэтому путь самоотдачи – это путь блаженства, путь радости. И пребывать в блаженстве, в божественной радости – это путь садху. Но когда это возможно? Быть в ананде мешает ум. Быть в ананде мешает эго. Планы эго мешают. Можно прямо сейчас быть в ананде. Ничто не мешает. Но кажется, что мешает. Мы сравниваем, оцениваем, не удовлетворены чем-то. И вместо того, чтобы питаться анандой, мы идем за умом. И ум уводит нас от ананды. И вот надо вовремя пресекать ум и возвращать его к ананде. То, что ананда здесь, прямо здесь. Не слишком обращать внимание на текущие условия, на различные проблемы ума. Вот самоотдача, значит, йогин стремится отдавать проблемы своего ума брахмананде, божественному блаженству. И когда открывается непрерывный источник блаженства, йогин понимает, вот оно в чем дело. Этот источник блаженства, он всегда здесь, всегда есть. Вопрос в том, чтобы быть внимательным к нему, открываться к нему, игнорировать движение ума, игнорировать кармы, выходящие из памяти, игнорировать все, что мешает.
Я в блаженстве разделил амриту блаженства. В царстве, где нет ни ночи, ни дня, в мире истины, вечного света. Я отказался от всех неверных дорог и пошел достойным путем чистоты, истины и гармонии, стал простым учеником его Сангхи. Жители небес счастливо хвалят этот путь за обладание им крепкой основы. Множество обучающих систем, религиозных и духовных философий, как подмечалось, становились неэффективными или отмирали. Только путь истины, чистоты и гармонии цветет, и все миры готовятся принять названный путь, который является направлением к милости нашего Владыки посредством отказа от причинения вреда любому существу. Грубое и бессмысленное вакханалия, разделение на расы, сообщества, роды, религии и философии и высоко хвалимые дхарма-ашрамы, установленные 4 общественных строя жизни и обучения, разрушились на части и ушли в небытие. Даже те из них, кто громогласно отстаивал свою точку зрения, стали тихими. Владыка Чит-Самха пришел ко мне посредством себя, и со своего согласия наделил меня властью исполнять этеричные универсальные действия. Затем он попросил меня проявлять их, таким образом изгонять печали этого мира, которые забирают энергию. Он поистине мой уникальный запредельный источник. Высочайший и вселенский повелитель Читрамбалам, Читамбалам или Читсабха, которые веды приветствуют как Эка-Анека, единое и во множественности, даровал мне во всей радости и любви неуничтожимое тело, таким образом избавив меня от слез и печали, родных и близких, как в случае обычной смерти. Все, что я ищу или к чему стремлюсь, это непосредственно поиск и стремление самого Бога. Во что бы я ни играл в мире, это игра милости моего Отца. Какие бы песни я ни пел и не сочинял бы, воистину, это песни Вселенского Владыки во славе Его сияющих стоп. Что бы ни явилось великолепным и возвышенным, это Его великолепие и величие. О, люди мира! Знайте это как истину, в которой я клянусь. Есть только единство, Шивам, высочайшее божественное, всесильное, обладающее всеми ситхами. Наше желание исполнится, если мы будем помнить Шивам, как бесконечное, и нектар блаженства станет достижим. Милостью нашего Владыки я поистине совершил тапас. Я достиг и вошел в страну и реальность совершенной милости, Арул Ситханаду, истинный мир всесвершающей силы Шакти. Я поистине достиг троичного неразрушимого тела. И теперь играю и проявляю полноту силы сознания без падения, ухода или отвлечения от мира истины. Повелитель и мой Отец дал мне в этом мире силу знать и видеть все миры и планы существования.
Когда троичное неразрушимое тело начинает зарождаться и проявляться? Когда мы пребываем в природе ума, подобное пространство, открываем светоносность этой природы, и она соединяется с нашим сознанием, то джняна-деха, тело мудрости, начинает зарождаться. Когда эта же природа ума начинает соединяться с праной, речи, с энергией, и эта энергия предстает в чистом облике, в облике Иштадеваты, в облике Божества, семя пранавдеха зарождается. Считается, что, например, йоги иллюзорного тела, согласно учению о 16 стадиях зарождения иллюзорного тела, стадия зачатия возникает, когда вы в первый раз можете себя представить в облике Божества, в сновидении. Если вы в облике Божества устойчиво себя можете представить, стадия зачатия. А стадия рождения, когда вы можете облик Божества удерживать устойчиво, растворять в свете и проявиться. Есть кто? Кто может?
На секунду.
А?
Я не знаю, это то или не то, но на секунду.
На секунду, да? Стадия зачатия, значит...
Это надо утвердить.
У вас появляется возможность преображаться в Божество в тонком теле. Когда природа ума объединяется с энергиями нашего тела, и эти энергии начинают очищаться, это третье тело, ситха-деха, начинает зарождаться. С чем связано ситха-деха? С возможностью проявляться, воплощаться в любом мире не теряя осознанности, памяти и не подвергаясь карме, сохраняя лилу. То есть воплощаться не как обычный человек в карме, а как аватар, как бодхисаттва, как ситха. То есть когда, например, есть намерение там, проповедовать дхарму, севу делать, как брахмананда, примерно так. Или даже если не входит душа в зрелое тело чье-либо готовое, она принимает тело младенца, этот младенец, он не теряет связи с Божественным, как аватар, как Кришна, как Рама. Он помнит, кто он, помнит свою санкальпу, помнит свою миссию, как хастамалака, ситхадеха, то есть материальное тело, которое не запутывается в сансаре, которое создано не кармами родителей, а чистым намерением, санкальпой, для воплощения какой-либо миссии, какой-либо роли.
Я пишу жизненный путь и сделаю так, что каждый сможет пройти по нему. Это путь братства истины и гармонии. Это путь, по которому шел я сам. Шастры не показывают и не делают прямым восприятием для глаз, но только запутывают в том, о чем сами же говорят. Истины, показанные в них, перепутаны с неправдой или меньшими истинами. Я обладаю и владею прямо сейчас истинным взглядом, который является божественностью высочайшего и вселенского владыки Читрамбалам, Читамбалам или Читсабха. И я обладаю счастливым знанием его природы, которая есть милость и гармония.
Быть садху означает постепенно уходить от неверных путей людей, переходить на пути святых. Как говорят, то, что кажется людям одним, богам, йогам, ситхам кажется по-другому. В этом вся разница. То, что ищут люди мира сего, йоги и ситхи не ищут. И напротив, то, что ищут йоги и ситхи, люди мира сего не ищут. Разные цели, разные ценности. Поэтому часто люди не понимают садху. Садху понимают людей, но не хотят понимать. То есть они как бы понимают, но...
Не принимают.
Ну, может быть, даже принимают. Почему? Принимают даже. Но не... Они играючи принимают, но сами они никогда не пойдут за людьми. Так? Вы ведь можете понимать детей в детском саду? Можете им подыгрывать даже. Знаешь, ну дети это дети, у них своя логика развития. Даже иногда родители могут встать на четвереньки и играть с детьми тоже. Но реально они не согласятся сами опуститься до детей. Так? Они взрослые. Так и садху. Садху должны создавать свою культуру, держаться своей культуры, свое сообщество, жить в своем сообществе. Тогда они будут успешны. Если они будут жить среди людей, они будут несчастны. Никто их не понимает, и они не хотят сильно подстраиваться по других, по принципу. Свой среди чужих, чужой среди своих. Иногда садху живут среди людей по каким-то причинам, какие-то кармы. Иногда они выходят и входят в общество садху. Когда садху мало, то им ничего не остается, как жить среди людей. Были махасидхи, которые селились на краю деревни, пасли коров, свиней, были гончарами, башмачниками, ну, скрывали свою садху, чтобы люди не докучали им. Вот так. Но когда садху много, они могут объединяться своими сообществами. Я читал, во время завоевания Китая даже один учитель, когда преследовались религии, он собрал учеников, проповедовал им учение Анутара-тантры под видом такого типа колхозного сообщества. Не говорили, что это дхарма, религия, они просто жили вместе, там, пасли коров, Яков, у них было совместное хозяйство. Еще китайцы приходили, администрация, я говорил, показывала как образец вот коммунистического сообщества. Вместе ведут хозяйство, все коллективно делают, порядок, образец. Но никто не говорил вообще про дхармы. И китайцы были довольны, что вот, оказывается, тибетцы тоже умеют жить по-китайски. Они делали такие, типа, как общины, процветающие.
Вот можно же, значит, сочетать такое и такое.
Не то чтобы сочетать. Садху могут жить умно, процветающе, и в материальном, и в разных смыслах. Да. Главное, чтобы не пытаться сочетать несочетаемое. Можно сочетать. То есть садху могут иметь успехи в материальном мире, успех, связанный с лакшми. Если садху обладает мудростью и концентрацией, и соответствующими склонностями. Иногда некоторые садху не хотят касаться материальной энергии. Им она как бы неинтересна. Некоторые могут с ней управляться, играть. Если у вас есть лакшми в гороскопе, создавайте ашрам, карма саньяси, брамачари, и становитесь его управляющим. А если ее нет, просто медитируйте в этом ашраме. Поэтому я рекомендую ученикам, мирянам, тоже собираться в ашрамы различные. Ашрам карма саньяси, ашрам брамачари. Можно приглашать монахов управлять ими, если сложно. Можно самим управлять ими. Можно делать какие-то смешанные. Даже для семейных они могут частично жить вашими, частично вести какую-то индивидуальную частную собственность. Оставаться частными капиталистами. Разные варианты. Главное, чтобы садху могли жить в атмосфере, благоприятной для садху. Монахи среди монахов, вот среди пурна саньяси, миряне среди мирян. И все это санга. Санга – это поле пробуждения, это очень важно. Мы даже недооцениваем, насколько это важно. Кроме дхармы, кроме гуру, санга – еще драгоценность, которая создает эти уникальные связи, уникальные отношения, возможности. И поначалу санга, она образуется с трудом, потому что все люди очень индивидуальны, очень такие яркие. Каждый имеет свою непримиримую точку зрения, пытается ее отстаивать или навязывать даже. Как бы происходят разные выяснения отношений. Первое, кто кого просветленнее. Или кто ближе к гуру, или кто выше ступени учения. Это через несколько лет уходит. Все понимают глупость этого. Начинаются еще другие. Кто какой уровень служения имеет, кто важнее в служении. Кто какие приоритеты, кто на себя замыкает какие-то шакти, кто имеет право ей распоряжаться и управлять. Продвигать свою санкальпу и свою волю, свою мандалу в служении. И уже мирские желания уходят, начинается соперничество в разных мандалах служения. Это уже более чистые такие, игровое такое. Много разных таких событий происходит, где вот личность человека переходит в личность садху, и отношения тоже меняются. Но когда все это исчезает, просто вы видите рядом чистые души, самайные братья и сестры, гуру Бхая, ученики одного гуру. И это очень ценно. Настоящая духовная связь, настоящая санга, которая помогает на пути пробуждения. Эту связь надо очень уважать и очень ценить. Тогда вы начинаете уважать друг друга, как самайных братьев и сестер. Мирское уходит постепенно из отношений. Если это мирские люди, все успевают влюбиться, жениться, развестись, снова что-то. Все это вот так. Это тоже уйдет. Потом ты понимаешь, я же садху, я должен любить Бога в другом. Чего я занимаюсь этим всем? Вот эти стереотипы, шаблоны мирского поведения еще будут работать некоторое время. Первые, может быть, 5-12 лет. Потом они исчерпаются. Придет настоящая чистота отношений, чистое видение, уважение друг к другу. Дух самая откроется. Дух совместного служения. Весь эгоизм уйдет. Тогда вы будете служить друг другу, любить друг друга, уважать, почитать друг друга как божеств. И эта связь очень будет вдохновлять. И все это будет очень большая драгоценность, санна. Но до этого надо дойти еще. То есть любой санны, в любом городе, в любой группе, не потеряться на пути. Потому что на пути многие люди до этого уровня не могут дойти, их карма не позволяет. Они где-то, их божество отводит. Но когда вы доходите до этого уровня, вы открываете драгоценность, третью драгоценность в этом материальном измерении. И если у вас возникает желание зародить чистое видение, есть метод, простой метод. Вы берете какого-нибудь человека, подходите к нему, делаете намасте, троекратно с правой стороны плеча обходите его по кругу, делая намасте сложными руками, стараясь видеть его как божество. И когда его троекратно парикраму вокруг него сделали, делаете ему поклон. Это способ зарождения чистого видения. И потом эту память сохраняете. И мысленно, когда общаетесь с каким-либо человеком, эту же бхаву сохраняете. И когда ум захочет по-прежнему что-то увидеть, вы просто вызываете эту бхаву, зарождаете чистое видение. И вот жест намасте, смысл его тоже в этом. Я почитаю божественное в тебе. И вот это почитание божественного потом мы должны распространить на всех живых существ, человеческих, нечеловеческих, на материальную природу, на все аспекты жизни. Дух почитания сам по себе – это ануграха. Когда в вас приходит дух уважения, дух почитания ко всему без разделения, это не значит, что вы становитесь скованными. Вы становитесь естественными, потому что это естественный способ отношений с жизнью, с природой, со Вселенной. Вселенная божественная. Хотите вы этого или нет, это уже факт. Что вам остается? И вы не становитесь скованными, потому что вы тоже божественны. Божественны. И почитая Вселенную, вы также и почитаете самого себя. Вы не утрачиваете ни свободы воли, ни самопроявления, ни самовыражения. Просто меняется видение всего этого. Напротив, вы становитесь более естественными, более спонтанными. Карма отступает. Вселенная уже божественная. Вы не можете с этим ничего поделать. Вы можете принять этот факт, узнать его и жить с ним дальше, углубляться в него. Ну или вы можете вы упорствовать, отрицать его, делать вид, будто Вселенная не божественна. Так тоже можно. Ну как бы тогда святые говорят, ну это карма, значит. Вот когда человек сильно захвачен кармой, он упорно отрицает факт божественности Вселенной, божественности мироздания, божественности себя. Он накладывает на эту божественность какие-то наслоения, и ему трудно живется. И вот когда дух почитания божественности проникает в вас, вы начинаете почитать также и самого себя, все окружающее. Все это одно. Не разделять, не разделять. И ваше мнение о себе также, ваша самооценка тоже постепенно меняется. Вот это, анава мало, я ограниченный, я маленький, я невежественный. Она уходит. Это все форма нечистоты. В глубине вы обнаружите «я божественный», «ахам», «брахмасми». Это не имеет общего ничего с гордыней, от эго. Наоборот, у вас рождается настоящее смирение. Гордыня ведь она откуда появляется? Я знаю, что я не божественный, я сильно не уверен в себе, но мне же надо как-то выживать. Мне надо другим постоянно самоутверждаться. Вот отсюда гордость появляется. Осознавание божественного, оно против делает вас смирением. Я знаю, что я божественный. И так, я и так божественный. Мне уже не надо доказать. Докажу я это другим, не докажу, ничего не меняет. И он тоже божественный. Мне нечего ни с кем делить. Мне нечего никому утверждать. Я это знаю, и так все понятно. тогда я могу быть естественным, могу быть смиренным, мне не надо самоутверждаться, мне не надо быть фальшивым, изображать из себя кого-то, кем я не являюсь. Потому что я являюсь и так в самом лучшем виде уже божественном. Куда уж дальше? Ахам брахмасма. Что тут еще можно выше придумать? Так? И вот когда дух такой почитания проявляется, вы начинаете, меняете отношение к самому себе. Вы начинаете становиться сами себе мастером. Садгуру внутри тоже начинает пробуждаться, изнутри также вас учить. Тогда наступает жизнь как прославление божественного. Садху живет постоянно в прославлении божественного, в почитании божественного, в духе уважения божественного. Не обязательно он прославляет его внешне. Не обязательно писать стихи, или танцевать, или читать, не декламируя что-то. Иногда это прославление может просто идти внутри, как бхава. Вы всегда пребываете в этой бхаве. И вот в вашу жизнь приходят энергии уважения, почитания, поклонения, прославления, ананды, восторга, восхищения, радости. И им нет конца, они еще больше приумножаются, больше и больше. И вы обнаруживаете, что есть целый мир такой, состоящий из этих энергий. А вот они, вот она святость, вот где живут боги и святые, как говорят, не святые в раю, а рай в святых. И этот рай вы обнаруживаете в самом себе, что нет нужды жить в старых пхавах, в клешах, мрачениях. Можно жить в ананде, восторге, почитании, поклонении, прославлении, в игре. И постепенно окружающая жизнь тоже меняется, становится мандалой, лилой, ничего кармического. Все святые божества, они пребывают в таком измерении. То есть измерение мандалы, измерение чистого видения – это пребывание в игре, в прославлении, в почитании, в поклонении, в ананде, в блаженстве, в непрерывной радости. И много-много-много сатвичных качеств. Просто миллионы разных энергий сатвичных окружают людей. Если этот йогин дальше практикует как сильный, каждое сатвичное качество становится деватой, божеством. И создается лока, целый мир, который его окружает. Вот это называют мандалой. Говорят, что Вишну служат сотни тысяч богинь процветания. Когда Вишну возлежит где-то на Ананта-Шеше или восседает на троне, вокруг него сотни тысяч богинь процветания, Лакшми и других. Что это за богини? Вот те энергии, которые исходят из него, это не внешние какие-то богини прилетели. Это собственные аспекты сознания Бога, которые приняли персонифицированную форму, которая обладает своим разумом, своей отдельной волей. И создается целый мир, сотканный из этих энергий.